Очень трудно все-таки это делать нам. Мы все заняты. Мы деловые люди, большинство из нас. И тем дороже, наверное, сегодняшнее наше собрание. Наверное, мы не должны строить особых иллюзий. Возможно, годы будут и впоследствии не очень способствовать нашим встречам. Но все же мы собрались, но все же мы встречаемся друг с другом как-то особенно в этом сумасшедшем мире, и в этом, мне кажется, жизнь Марии Осиной продолжается. Прошло 2 года, всего-навсего. Вы посмотрите, что сделали эти 2 года. Скольких нет?
Три года.
Нет, от фильма. Я прочитал 86. Фильм 80, я прочитал просто титр, да, титр, там 86-й год.
Выпустили 86-й.
Да, 86-й год, просто пленка. Значит, жизнь будет нас рвать, а мы будем все же ей сопротивляться. И я думаю, что мы должны быть очень благодарны Марине, вот этой девушке, и Саше Валенскому, потому что в конечном счете эти встречи упираются в усилия 1-2 людей, и очень часто нам этого не к нам эти усилия почему-то, мы их не прикладываем, кто-то это делает из нас, и давайте мы будем всегда им благодарны, тем, кто будет нас собирать. Ну, как положено. Вот такая бумажка у меня, это составленная, опять-таки, устроителями нашей встречи. Тут записаны замечательные выступающие, и Валера Саркисов, и Толя Васильев, и Олег Ефремов, и Илюша Рудберг, и Гриша Гурвич, и наш курс, и Олег Кудряшов, и Наташа Зверева, и Сережа Арцебашев. Но я прошу вас всех, сегодня, в этот вечер, давайте говорить все, кто, нужно говорить. Сидит Семен Баркан, пусть скажет. Дорогой Абрам Зиновьевич, пусть скажет. Пусть скажет любой из нас. Не будем смотреть на часы. Будем вспоминать Марию Осьпу. Валера, начинай. Я имею в виду Саркисова.
А может, Абрам Зинович?
Ну давай ты, а потом Абрам Зинович. Сейчас. Валера, а потом вы.
Нет. Не работает микрофон.
Вас услышит Абрам Зинович. Абрам Зинович. Ну давайте, Абрам Зинович. Ну хорошо.
Потом
Абрам Зинович. Валерочка.
Я не знаю, я просто как буду говорить то, что в голову стрелу, потому что не готов.
Мне кажется, что Мария Осина нам, ее деяния нельзя сформулировать. Есть какой-то дух, я не знаю, вот существует дух, который она постаралась передать, вложить в нас. И мы этот дух, мне кажется, я говорю, о себе. Постараюсь нести. И постараюсь, чтобы он не испарился. Вот единственное, что, мне кажется, и вот мои товарищи со мной согласятся, потому что как мы помним Марию Осину? Мы помним ее существо. И мы его себе несем. Если мы забудем ее, значит, что-то и в нас умрет. живое. Она несла всегда живое. И вот я его называю духом. Я не знаю, как это. Вот наша задача, или моя в том числе, нести и не дать испариться вот тому, так, тому явлению, что называется Марья Осиновна. Извините.
Небольшая запись. То немногое, что, к сожалению, сохранилось на сегодняшний день, Марья Осиновна Кнебель. Вот когда мы устраивали этот вечер, мы радиозаписи, кинопленки, и вдруг мы с изумлением обнаружили, что голоса Марьи Осиповны, ну, практически нет. Была сделана 2,5-часовая запись однажды у нее дома. Запись эта, к сожалению, пропала. И вот я хочу просто предложить послушать сцену из спектакля «Дядюшкин сон», в котором играла Марья Осиповна. Это одна из старейших записей радио.
Саша, Абрам Зинович Акунчиков. Вы все знаете Абрам Зинович? Есть кто-нибудь здесь в зале, кто не знает Абрама Зиновича Акунчикова? Ну, в общем, Абрам Зинович Акунчиков. Это Абрам Зинович Акунчиков. Это человек, который рядом с Марьей Осиповной очень-очень много лет ел одну кашу.
Только я тихо.
Пожалуйста, пожалуйста, Абрам Зинович. Вы на это не обращайте внимания. Это записывает какая-то организация под названием СТД.
Товарищи, сегодня отмечается 90-летие Марьи Осиповны. Немного не дожила она до этих 90 лет, до этой старости. Вообще старость – это понятие относительное, условное. В старости люди обычно главным образом философствуют. Те же, кто, несмотря на свои года, творчески работает, тот не старик. Такой человек всегда бывает моложе своих сверстников. Вот одним из таких вот однажды случилось так, что Марья Осиповна подарила мне свою книжку, и в ней была такая надпись. Это давно было. И надпись такая: «Вот и вам 60. Со стороны это как будто бы много, а на самом деле жизнь так мгновенна, что не успеваешь ее заметить. Желаю вам счастья и еще много лет работы. Это, пожалуй, молодит больше всего. Ваш многолетний друг Марья Осиповна». Вот в это верила Марья Осиповна. Верила до последнего дня своей жизни. Она работала. Она верила, что в работе человек молодеет. Вот она и скончалась. Скончалась с молодой душой. Мне посчастливилось проработать с Марьей Осиповной с 1948 года, 36 лет. И вот я думаю, что говорить о Марье Осиповне можно только тогда, если ты не забыл справедливое мнение, которое гласит, что человек стоит столько, сколько он может отдать другому человеку. И вот вся педагогическая, вся литературная работа должны быть расценены очень высоко. Дорого стоит все, что Марья Осиповна написала, и все, что отдала она своим ученикам. Дорого стоят все ее книги, которые читают тысячи. Среди театральных людей имя Марьи Осиповны всегда было популярным и почитаемым. А откуда эта популярность? Откуда этот почет? Дело в том, что всю свою сознательную жизнь сама Марья Осиповна училась. Она не забыла мудрого совета. Совета, который гласит: художник, воспитай ученика, чтобы было потом у кого учиться. Вот Марья Осиповна, как педагог, как всякий художник, всегда училась и продолжала учиться. Она училась у Станиславского, училась у Михаила Чехова, училась у Немировича Данченко. Училась у своих учеников, у того же Панса, у Эфроса. На их спектаклях училась у Алексея Дмитриевича Попова. Вот одна из книг Марьи Осиповны называется «Поэзия и педагогики». Еще греки заметили, что поэзия родится из удивления. Вот Марья Осиповна умела удивляться. Она удивлялась и на уроках, удивлялась у своих учителей. Именно это качество, это жажда знаний, это умение учиться, искать новое, и сблизило Марью Осиповну с Алексеем Дмитриевичем Поповым. Если вы внимательно прочтете записи Марьи Осиповны об уроках Алексея Дмитриевича, вы увидите, как Марья Осиповна удивлялась умению Алексея Дмитриевича образно строить мизансцены, решать по внутренним ходам то или иное событие в пьесе, искать яркое решение всего спектакля. Именно это качество, умение учиться, и определяет успех всех ее книг. Я бы сказал так. Ее книги о педагогике – это не трактат умудренного жизнью старца. Это записки ученика. Записки ученика, который записал процесс своей учебы. В этом прелесть всех ее книг. В этом прелесть всей педагогики Марьи Осиповны. И каждый, кто учился у Марьи Осиповны, может твердо сказать, что Марья Осиповна всегда была человеком с молодой душой, с учеником всей своей жизни. Таким она останется в нашей памяти. Это дано, конечно, не всякому. Сегодня мы празднуем, не празднуем, а отмечаем 90-летие. Теперь на ум приходят слова Некрасова, которые он сказал о Белинском. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Вот, я думаю, этим им нужно закончить сегодняшнее мое выступление. Спасибо вам, Юрий.
Гриша,
что?
Ну, об этом говорим.
Значит, режиссер, перестаем пить чай на некоторое время. Режиссер Ермоловского театра Гриша Гурвич.
Какого театра?
Какого театра?
И это нормально, потому что это в духе человека, которому сегодня вспоминаю. Я вообще считаю, что когда вспоминают человека, который ушел, но собираются люди в большом количестве его вспоминать, надо не подводить теоретическую базу под его учение, потому что это он сделал все равно лучше сам, этот человек, и не формулировать по поводу, ну это я так считаю, и по поводу того, что он нам принес, не говорить там о отголоске той культуры, интеллигентности, потому что, во-первых, это становится тогда похоже, как все равно, что мы говорили бы о Маркове или о Львовой, а просто надо вот собираться так и снять байки. По-моему, рассказать, травить байки о человеке, которым он был, тогда он сохраняется в том виде, каким он был, а не вообще...
Кто хочет, конечно.
Что?
Конечно, хочет, конечно.
Я, так нет, я же говорю, нет, я не говорю, кто как должен, а я говорю, оправдываю свой поведение.
Ну, его трудно оправдать.
Думаю, невозможно. У нас на курсе было принято... Я пытаюсь сейчас затравить этим делом. Если не пойдет, я брошу там что-то другое. На курсе было принято обязательно поздравлять педагога с днем рождения. Вот, в какой-нибудь такой якобы свободолюбивой манере. Вот, и почему-то я сегодня не нашел, вот я копался, не нашел ни одного поздравления Марёсе. Непонятно почему. А вот почему-то я нашел, я вспомнил, как это 3 года назад было или 4 уже года. Марёсе сказал: Гриша, Лёне 50 лет, его надо поздравить. Я говорю: Марюсь, ну мы на последнем занятии как раз поругались. Мне трудно там что-нибудь рифмовать такое вот теплое. Она говорит: опишите, как вам поспалось. Вот. И ну, мы поздравляли потом. Я...
Лёне 50 лет.
Да нет, Леонид Ильич, дело в том, что речь немножко о ней идет. Во-вторых, я не волнуюсь, я не собираюсь читать все это поздравление, потому что там стояло на сцене 20 человек. А так, ну там какие-то две шутки. Вспомним, если не пойдет, то где-то. Начиналось, назывался репортаж. Репортаж о театрализованном народно-массовом представлении, посвященном юбилею заслуженного деятеля искусств как РСФСР, так и других народов нашей страны, Леонида Ильича Хейфица. Представление под названием «Славный малый» или «Ретро о будущем». Интересно, вот, что шутки, вот, особенно такого рода, стареют просто на глазах, уже ни малого нет. И вообще вот сейчас все, все другое.
Будущего нет,
главное. Я тоже это успел почувствовать, эти 2 года не учился. Центральная площадь города празднично украшена. На алом кумаче, натянутом над площадью, золотом вытканы слова из поэзии и педагогики. Интересный этюд показал Леня Хэ. Сегодня, наконец, общественность столицы и интеллигенция страны узнали, кто был скрыт под этой интригующей аббревиатурой. Вот. Ну тут какие-то, значит. Потом. Праздничное шествие открывает коллектив старейших актеров театра Советской Армии. Это, напоминаю, 5 лет назад.
Очень низкий уровень.
Да, я замечаю. Я это не перечитывал 5 лет. И тогда вы то же самое сказали, но смеяли. Я тогда себе позволю последнюю фразу. Я от этого, у меня просто так в голове связка наметилась. От этого дальше. Наступает апофеоз праздника. Уже выступавшие студенты курса и еще тысячи других прошлых и будущих выстраиваются в колонны на радость любимому учителю и старательно едят черствый, лежалый, заплесневелый, но необходимый черный хлеб профессии, ежеминутно вскрывая исходные события, не играя второй план и поголовно отказываясь в своих отрывках от музыки, света, костюмов, декораций, наплывов, реминисценций, ретроспекций, как недостойных попыток прикрыть собственную профессиональную бездарность, звучат фанфары. Помните, Леонид Ильич, мы все время с вами боролись за такую-то там театральность. поведение. А вы говорили, да, вот хлеб надо кушать. И это...
Я же не своди счет. Да нет, это называется подлянка.
Да нет, нет, нет. Просто я почему об этом говорю? Мы с вами встречаемся каждый год. Мы каждый год с вами встречаемся в этот день. Здесь собираются люди, здесь или там, где бывают такие сборища, в которых я чувствую какое-то родство. И не приходят люди, в которых это родство, этого нет. Я заметил. Которые тоже вроде ученики. Вот что. Поэтому я не... Поэтому я вспоминаю эти шуточки. Вы знаете, на ее похоронах подошел ко мне Жора, мой однокурсник, и говорит: знаешь, сегодня, вот тогда я это узнал, что были ведь не только люди, которые ее очень любили, а были люди, которые ее ненавидели. За что я не знаю, но были. Вот. И он говорит: ты знаешь, сегодня звонил какой-то человек туда, родня, и злорадствовал. И сказал, что придет. Так что, а я стоял возле сцены с траурной повязкой, я потом эту повязку украл, и она мне дала. Вот. Он говорит: ты смотри внимательно. Мало ли, что этот человек там выкинет. Я говорю: да, я буду внимательно, там, ставлюсь. А он потом сказал: хотя, знаешь, не придет он сюда, ничего он не сделает. Он же понимает, что убьем. И меня это поразило, я подумал, что убьем, действительно. Такая вот мирная эта компания, такая интеллигентов трусливых, но могли. Уже очень это было несправедливо в тот момент. Как это казалось, очень не вовремя. Это никогда не бывает вовремя с таким человеком, но это было очень несправедливо. И вот насчет ее отношения, я запомнил одну историю, у меня любимая просто есть, к этому делу. С позволения там кое-кого здесь присутствующих расскажу. Были у нас, было у нас одно занятие, приходят после занятия два студента курса предыдущего. И кончается, значит, занятие, я подхожу, что-то помогаюсь с каким-то делом, вы, Саидина Ильич, Жора, кстати, учили, и два этих студента. И один другому говорит: ну расскажи давай, ну да, ну расскажи. А другой говорит: да ладно, нам не надо. Ну расскажи, я тебя прошу, ну ладно, ну не надо, ну расскажи. И один из двух начинает рассказывать, что ему приснился сон о ее смерти. Марёсина. И долгий такой длинный подумал, ну приснился сон человеку. Я сразу скажу, что ребята, которые учились на год на курс раньше нас, знали ее гораздо лучше. И они знали лучше. Для нас уже был релик. Мы относились к ней так вот, как когда на втором курсе мы несли ее там с Хусейном. Третьего этажа, я страшно боялся, что если сейчас ее уроню, то я войду в историю как Герострат. Вот уже было такое отношение к реликвии. А они знали ее лучше, они знали, что, как можно разговаривать. И в общем идет такой рассказ того жуткого сна. С подробностями чернушными какими-то. Вот. И такая, значит, я помню мизансцену. Значит, я и Леонид Ефимович окаменели от ужаса. Такого интеллигента. Жора, значит, между двух огней мечется, он с одной стороны половиной рта он смеется, половиной тоже камень. Ребята, значит, рассказывают, и дико хохочет Марёсина Кнебель в центре этой композиции. Дико заливается, и чем подробности чернее, тем ей смешнее. А все это накручивается, она дико хохочет. Вот, наконец, Леонид Ильич первый не выдержал, я уже думал, ну как это, мне неудобно, ей все смешнее. Леонид Ильич сказал: ну ладно, хватит. Я сказал: Леня, почему? Значит, когда я умру, они будут меня помнить. Вот сегодня мы все здесь. Она знала, чем это кончится. Спасибо.
Всегда что-то.
Пожалуйста, это микрофон.
А, да, это совершенно. Вы знаете что? Дело в том, что 19 мая мы все-таки собрались в очень узком кругу. Но, тем не менее, все равно этот праздник остался для нас. Но сегодня я не хочу говорить сама, потому что тоже получается, что как-то так вот каждый год, вы сами понимаете, что Марёсина, она всегда с нами, и еще пока это очень живо и очень, мне кажется, навсегда. Но самое интересное, вот за нашим столом сидит наш давний друг, самый нам близкий очень человек, Сева Пименов. Дело в том, что он счастливый человек. Вы понимаете, что каждый из нас немножко, сказать, какие-то получал открытки, кто больше, кто меньше. Сева, я это только покажу.
Так.
Сева с Мариось навел большую переписку. Вот посмотрите, этот счастливый человек. Вот эта пачка писем, написанная любимым почерком, это те письма, которые Мариось написала Севе. Вероятно, было столько же и адресатов. И вот сейчас Сева почитает то, что он сам сегодня принес и считает нужным и необходимым. И мне кажется, что это самое лучшее, потому что вы услышите живые слова Мариосины.
Ну, я-то вернусь, не буду вставать, просто легче будет. Ну, моя фамилия Пименов, я инженер, строитель, проектировщик. Юрий Иванович Пименов, друг Марии Осиповны, это просто мой однофамилец, мы с ним не родственники. У меня родственные узы с курсом Марии Осиповны Кнебель, на котором я вот к ним спиной сижу.
Это с нами.
Наташа Петрова. Лена Долгина, Саша Бурдонский, Дарья Тамилевичути, там Ютакова, да и там много-много других. У меня, значит, с ними и родственные связи, и товарищеские связи. Ну вот, а я просто, так сказать, люблю театр. И, в общем, только в основном зритель, только в детстве, так сказать, играл, что называется. Вот. И у меня дома отмечали 70-летие Марии Осиповны Кнебель. И Абрам Зинович Акунчиков был. И Елена Осиповна Кнебель, она уже была старенькая, был пятый этаж без лифта, ее курс поднял на руках на пятый этаж, они ее внесли, Елену Осиповну, она довольно-таки крупная, это сестра, вы знаете, Елена Осиповна. Вот, а так получилось, что в 83-м году, с 83-го года по последние, в общем, дни ее жизни мы с Марией Осиповной, в общем, стали друзьями и переписывались. Началось все с того, что я решил с 8 марта поздравить в 83-м году. Ну, написал я такую, ну, более-менее приличную открытку, хорошую, ну, так написал текст, не шаблонный. И она получила это письмо, там, не знаю, 5-го, 6-го числа. Но факт тот остается, что вот она, самое первое письмо, которое она мне прислала, она в ответ на это поздравление написала уже 6 марта. То есть она... Как получил, немедленно сразу же ответил. То, о чем я и хотел, вот сказать, цель моего, так сказать, рассказа, разговора, мне очень приятно вот видеть здесь таких молодых людей, когда-то мы тоже такими были. И уже вот как говорят, что поучать там уже любим, старые, седые становимся. Я вот точно знаю, что Мария Осиповна говорила так, что вот эта вот профессия, театр, это вот все вот очень важно, но важно быть порядочным человеком. Можно, говорит, быть прекрасным там актером, режиссером, но если ты непорядочный человек, то это будет. И тем более современная вот наша жизнь показывает, что это действительно так самое главное. И вот о том, о ее жизни Марии Осиповны, вот так сказать, что теперь стало слово «милосердие», вот об этом как раз я хотел несколько строк прочитать из этих писем, правда, это несколько такой не мажорный такой тон, но... Так сказать, ну что ж, из песни слова не выкинешь. Каждый из нас, значит, живет, а потом... Дорогой Сева, спасибо вам большое за поздравление. Оно было для меня неожиданным. Мне казалось, что вы и Саша Бурдонский меня полностью забыли. Вчера мне закрыли бюллетень. Я после 3-месячного перерыва поеду в ГИТИС. Кажется, что я там еще нужна. Но, возможно, это только старческая иллюзия. Я пишу, пытаюсь, вернее, писать, так как дается мне это с большим трудом. Я сильно сдала после инфаркта, но ничего не поделаешь. Выздоровела, значит, судьба, надо жить. Потом мы с ней созвонились по телефону, и я должен был 24 марта 83 года к ней прийти. Но какие-то сложились там трудности, и я к ней не иду. Сегодня я прождала вас целый вечер. Я надеюсь, что не произошло ничего серьезного. И пишу вам вот сейчас, потому что мне грустно. Сегодня вечером я одна. Коля в командировке, племянник ее. Таня, невестка, в гостях. Андрей у учителя. Я вдвоем с прекрасным щенком, Борзая. Он скулит, ему тоже грустно. Я буду рада, если вы мне опять напишете. О свидании, по-видимому, говорить не приходится. Сейчас вы позвонили, и мне стало легче на душе. Грустно, что все так безжалостно проходит. Я очень крепко постарела. Обнимаю вас, М. Кнебель. Нельзя нам так. поступать. Большое спасибо за письмо. Я была очень рада ему. Мы с вами не так глубоко друг друга знаем, но это не помешало нам испытывать взаимную симпатию и интерес к тому, что, как протекают наши жизни. Я опять болела, вновь попала в больницу, а потом 2 месяца была в РУЗе. Мне там было очень хорошо. Я гуляла, набрала сил. И теперь езжу 3 раза в неделю в ГИТИС и довольно много пишу. В 8-м номере театра вышла моя статья о Бабановой. Если достанете, прочтите. Я буду очень благодарна, если напишите свое мнение. Андрюша, это значит, так сказать, непонятно, да, кто? А, да, внучатый, так сказать, племянник. Андрюша на полное изумление для меня поступил без всякого блата во 2-й медицинский. Из всех попыток найти блат ничего не вышло, никто не отозвался. Он набрал больше очков, чем полагалось по проходному баллу. Это правда. Мария Осиповна только правду писала. Большое спасибо за письмо, жду подробного. Мне очень важно знать, что у меня получается из писания. За это время в театральной жизни, сентябрь 83-го, номер 17, вышла большая статья Крымовой обо мне. Если достанете, прочитайте и тоже напишите о впечатлениях. Вчера была на спектакле, я не буду говорить фамилию, такая-то пьеса. С моей точки зрения, очень плохой спектакль.
Фамилию, честь.
Не буду. Несмотря на гласность, но не буду говорить. Спасибо вам большое за прекрасное письмо. Да, но не буду. Оно было мне не просто приятно, ведь очень приятно читать то, что я думала, дошло до вас. Ведь я в профессии режиссер, а не писатель. Писателем стало потому, что высвободилось время от режиссуры. А о том, как доходят мои писания, очень редко кто сообщает. Послала журнал НВ с надписью. Она мне даже не позвонила.
НВ.
НВ. У меня фамилия полностью есть. Я сижу, не разгибаясь, пропускаю, там просто другое дело. Пишу статью. В декабре должна сдать сборник, а он не готов. Сокращаю, вынимаю из него лишнее. Это она пишет прошлое со мной. В сборнике есть статья «Петровские линии». Это молодежь должна знать обязательно этот дом, где библиотека напротив Будапешта. Она, Мария Осиповна, там родилась, это там был магазин, издательство Иосифа Николаевича Кнебеля. В сборнике в этом пишу о петровских линиях. Я очень дорожу этой главой и не хочу сокращать. Ради него готов пожертвовать многим. Сева, мне сейчас пришла в голову мысль. Когда статья будет перепечатана, я положу ее в папку и отвезу в комендатуру детского театра. Вход напротив колонного зала. Оставлю ее на ваше имя. Вы зайдете за ней в любое удобное время. Дежурный там круглосуточно. Прочтите, напишите мне, стоит ли мне жертвовать ее размером во имя каких-то других статей. Согласны? Конечно, я согласен. Вот. У меня, значит... Потом Мария Осиповна поехала в Переделкино, я там пропускаю это. И я к ней поехал в Переделкино, тут маленькое такое отвлечение. В Переделкино приехал, вхожу в дом, как-то говорю, думаю, меня сейчас не пустят здесь, как в то время особо вообще нигде не пускали никогда. Я говорю, разрешите, пожалуйста, я вот хотел бы найти Марию Осиповну Кнебе. Пожалуйста, идите вот там, вот эта комната, вот сейчас на коридор, по коридору там первая. Значит, я вошел, никого в комнате открыто. Ну, она обед пошла, сейчас вернется, вы посидите в комнате у нее. Вошел, вот я никогда закрываю глаза и всегда вспоминаю. Столик у окна лежит, значит, там ее очешник, ручка, платочек, листы бумаги. И, ну, такой вот, знаете, Марья Осиповна, ее вот предметы. Потом через, я боюсь, думаю, сейчас войдет Марья Осиповна, она меня увидит, испугается, что кто-то посторонний, не разглядит. Я, значит, ходил по коридору, думаю, как мне бы ее не напугать. А потом она ничего, она увидела. Сев, как хорошо, что вы приехали. И я, значит, ей дал то, что о петровских линиях, и вот она мне отвечает. 2 раза прочитала ваш отзыв. Странно, но никто, кроме моей сестры, меня так глубоко не воспринимал. Но это я не себе комплимент. Она не умела, естественно, так разобрать ни тем, ни сюжета, но у нас было общее детство, общая жизнь. В два разных решающих периода – детства и трудные годы войны до конца ее часа. После ее смерти, несмотря на то, что вокруг меня много людей, я одна. Я живу в теплой комнате, меня кормят, вернее, пока я работаю, я не чувствую себя зависимой, но я одна. Неправда, что я не чувствую себя зависимой. Я ни разу еще не почувствовал, что живу дома. Это напротив американского посольства. Дома я в больнице, в РУЗе, в Переделкино. То есть, когда я одна, как и полагается быть на отдыхе. Меня в очень большой степени поддерживает Таня Заборовская, Татьяна Александровна. Моя ученица 47-48 года. Я читаю ей куски написанного. Она радиорежиссер, теперь на пенсии. Она составляет мою новую книгу. Самая большая в ней – «Петровские линии». Она приезжала ко мне сюда, в Переделкино, а в Москву приходит ко мне два раза в неделю. Ей интересно все, что я пишу. И она не редактирует, помогает мне разбираться в повторах и в недостаточно точных формулировках. Вот я и поплакался. Она там пишет, что ей трудно. Это со мной не часто бывает в жизни. Я привыкла переносить горести в одиночестве, старость. А если серьезно и спокойно взглянуть на мою жизнь, то грех пожаловаться. В мае, если Богу будет угодно, мне будет 86 лет. Я, несмотря на кучу болезней, двигаюсь, преподаю, пишу. Студенты меня уважают. Люди, с которыми меня сводит жизнь, врачи, знакомые по Рузе или Переделкино, пишут, дарят книги. Все это дает силы. Не только ей, и другим должно давать. Если вы не устали, я вот хочу одно... Ничего, не замучил? Потом в «Петровских линиях» там очень интересные такие размышления о жизни. Меня там поразило три слова. Значит, они жили, семья Кнебелей жила на втором этаже. Ну, естественно, это был богатый, так сказать, семья, капиталист, так можно сказать. И когда революция, ну, как наступила советская власть, их уплотнили и вселили туда. Вот мне понравилось три слова. Семья милиционера Петрова. Вот. И за этим прямо сразу очень многое стоит. Семья милиционера Петрова. Вот. Ну и надо сказать, что это, у этого милиционера Петрова были две дочери, очень порядочные люди. И когда открывали вот библиотеки там в Петровских линиях, Марья Осиповна Кнебель была на выставке, Елена Осиповна, они там сидели в гардеробе под лестницей, дожидались, пока соберутся люди, это бывший их магазин. К ним подошли две женщины, и они узнали в них этих дочерей милиционера Петрова. И вот меня поразившие эти три слова, они пришли вот своими соседями повидаться, вот, соседками. И вот меня поразили эти три слова, я говорю, Марья Осиповна, ну как вам это удается все писать? Где вы находите это все? Ну вот она мне отвечает. Дорогой друг, да, еще тут один такое лирическое отступление. Я однажды подхожу, иду с работы, подхожу к почтовому ящику, вижу вот такой вот дорогой конверт. Я его открываю ключом ящик, беру этот конверт в руки и думаю, по-моему, у меня появился друг. Я поднимаюсь наверх, отрезаю этот конверт, смотрю, и Марья Осиповна меня называет «дорогой друг» первый раз. И вот если из этих вот всех 27 писем взять, вот она с того момента, как она меня назвала «друг», она ни одного письма больше, вот чтобы слова «друг» там не было, она не позволила себе вообще ни одного письма так написать. Все время, значит, «друг», там, «дорогой друг» или «друг», «ваш друг», обязательно есть «друг». Ну вот она, значит, она пишет, поэтому я, так сказать, волнуюсь немножко, меня извините, конечно. «Дорогой друг, спасибо большое за письмо. Я постараюсь вам ответить на вопрос, как я пишу. Первое. Я пишу трудно и убеждена, что писать не умею, подчеркнуто. Пишу, чтобы занять себя, потому что мне интересен процесс написания. Когда мне пришлось уйти из МХАТа, ну это вы знаете, и меня никуда не брали, Алексей Дмитриевич Попов взял меня в ГИТИС, это вы тоже знаете. И так как мне надо было перейти от часовой оплаты к ставке, он заставил меня сесть за диссертацию. Я с большим трудом написала слово в творчестве актера. Меня хвалили, и мне понравилось писать. Вот так все и началось. А пишу я так. Мне нужна тишина, и тогда я должна себе ярко представить то, о чем буду писать. Людей, место действия, все, что, все это постепенно вспоминаю и вызываю в себе отношения сегодняшние к прошлому, подчеркнуто, сегодняшнее к прошлому. И тогда я пишу, не думая, как у меня складываются фразы, без плана, без беспокойства за форму, даже за орфографию. Фиксирую только точность картины, вставшей передо мной. При жизни Елены Осиповны я привыкла каждые 3 страницы большого блокнота, на котором я привыкла писать, читать ей вслух. Читая, я замечал, что у меня повторяются слова или фразы, не передают точно того смысла, который я в него вкладываю. А Елена Осиповна мне говорила, интересно или нет слушать. Она мне всегда говорила правду. Если она говорила, что ей что-то непонятно, я зачеркивала и переписывала. Когда она умерла, я несколько месяцев совсем не могла писать. Потом схватилась за писание, как за соломинку. Больше 2 лет писала, но из этого вышла 1 статья. Потом поняла, что мне необходимо вернуться к привычному методу. Но я была одна. В это время моя ученица 48-го года позвонила мне и спросила, может ли она мне чем-нибудь помочь. Это Татьяна Александровна Заборовская. Она редактор радио, очень хороший, интеллигентный человек. Теперь на пенсии, работает по договорам. Мы договорились с ней, и она ко мне приходит, это я там уже был. Эту статью немножко мне помогала Нелли Альтман в РУЗе редактировать. Ну и так далее. Я уж боюсь, что я вас замучил. Ну, я, естественно, тоже делился своими там переживаниями. Был такой гениальный архитектор Леонидов, который в 30-м году был просто смят, не уничтожен, а смят как человек. И он, когда спрашивают архитектора Леонидов, это гений был. А что он построил? Ничего. Это я рассказываю не того, что сейчас это модно, а просто это так есть. И он умер, значит, в 59-м году, и как-то он так и похоронен на сельском кладбище в Мцире. Ну, такой близкий человек написал о нем книгу, и я Марии Осиповне, значит, ее послал, эту книгу. Говорю, Мария Осиповна, вот, пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы почитали эту книгу. А это, значит, Иван Леонидов, архитектор такой, вдруг когда-то это услышали. Получил книгу о Леонидове, частично прочитала, остальное просмотрела. Дочитаю все. Это удивительно, сколько талантливых людей у нас. Как не умели и не умеют их беречь. Ну, простите, сейчас уже мало осталось. Ну, у меня домашние были там переживания. Она пишет. Дорогой друг, представляю себе, какие бесконечно трудные дни вы пережили. Хорошо, что вы и брат приступили к работе. Она всегда лечит. С кем остался брат? Племянница, с которой вы были на моем 85-летии, это его дочь? Напишите мне. У вас нелегкая судьба. Вы для многих костыль, на который хорошо опереться. А когда он перестает быть необходимым, о нем забывают. Сейчас я пишу статью о Ливанове. Когда напишу, пришлю на ваш суд. Актер большой, но к концу жизни пережил крах. Мне в очень многом надо разобраться, чтобы написать правду. В письменной форме это очень трудно. Труднее, чем в устной. Ну, потом пошли перипетии с книжкой, которую она написала, прошлой со мной, «Вся жизнь». И там сложилась такая обстановка, что ей предложили «Вся жизнь», вот эту толстую книгу, второе издание, и вставить туда «Прошлое со мной». И вот просто сложилась человеческая такая ситуация. Крымова – титульный редактор всей жизни, останется титульным редактором, но она должна включиться позже, я с ней говорила. А потом, значит, там Татьяна Александра Заборовская, а потом еще там есть люди, и она говорит, что же мне делать, кто же будет там редактором, как они каждый вложили, и останется еще одна Крымова. Ну вот, я ей написал, Марья Осиповна, вы их всех соберите и с ними поговорите, и чтобы они поняли эту ситуацию. Меня больше всего в этом беспокоят 2 вопроса. Сроки. Мне кажется, нужно обязательно самой разобраться в том, что кажется существенным им в моей жизни. Прошлое со мной написано там в виде отдельных статей, а вся жизнь написана там еще Удальцова и так далее. Ну вот она, это ее очень мучило. Как же она, вот Татьяна Александровна была костылем для нее, а она этот костыль отбросит. Ну вот так вот. Вот еще я хотел последнее, уже это из ваших сверстников. Дорогой Сева, получила ваше письмо. Спасибо, завтра уезжаю. Встречу с Удальцовой, Крымовой, Заборовской решила сделать после своего приезда. Я предупрежу их, что на этой встрече будет и Заборовская. Вы все верно проанализировали, я надеюсь, что мы придем с ними к общему решению. Читали ли вы мою статью в советской культуре о Хейфице? Она собралась еще поехать в Саратов. В Саратов ехать очень хочу, но немножко боюсь. Рада, что вы одобряете мою поездку. Там ее мать похоронена, которая умерла в Саратове во время эвакуации. Вот маленький кусочек, я заканчиваю. Дорогой мой друг, простите, что давно не писал. Поездка в Саратов была все же для меня непосильна. Хотя я испытала новые руки помощи. Володя Тарасьянц был в полном смысле моей нянькой. Он раздобывал какое-то питание. Саратов — это не Москва. Приносил, убирал посуду и так далее. Но главное, мы побывали на кладбище. Выяснили, что женщина, которой я посылал все эти годы деньги, это значит с войны, 40 больше лет, там не живет и могилу не убирает. У нее знакомые на почте, она дает доверенность и получает деньги. Поэтому деньги мне не возвращаются. Меня разыскала каким-то чудом дочь врача, на чьих руках мама умерла. Могила врача почти рядом с маминой. Договорилась, что она будет ухаживать за могилой мамы. Володе в театре дали краски и кисть. Володя покрасил крест, ограду. Теперь я спокойна. Пока я жива, буду посылать деньги человеку, который меня не будет обманывать. И так далее. Ну вот, я тут много всего таких интересных вещей. Но я тут хотела больше всего обратить внимание на то, что вот ее человеческий, так сказать, вот. Ну вот последние вот два письма, они на машинке отпечатаны, я для себя. Это, значит, 6 октября 1984 года. Первое письмо после возвращения из больницы вам. Я была очень тяжело больна, но в больнице ко мне относились трогательно хорошо и выходили меня. Сейчас я хожу по квартире с палочкой, глотаю кучу лекарств, и мне два раза в день колют чем-то укрепляющим сердце. Смогу ли вернуться в ГИТИС, неизвестно. Жаловаться не приходится. Мне много лет, и все имеет свой предел. Знаю, что вернулась Светлана Аллилуева. Думаю, что для всех родных это радость. Ее приезд и новая сестра, родная и двоюродная. Обнимаю вас, дорогой друг, М. Кнебель. Последнее. 27 апреля она, Мариосина присылала иногда письма на открытках. Например, с Новым годом она присылала, значит, там, ну, Христос. Там в сочельник тоже. Вот у нее интерес, что она член партии была, но в то же время вот это сочетание такой отношения разумной религии, как у каждого культурного человека, короче говоря. А последнее, значит, она письмо прислала Мадонна, там, Рафаэля. Это 27 апреля 85 года. Она, вот у нее был последний, такой вот она рассылала поэзию педагогики, второе издание вышло. И вот она переживала, что кого-то она забудет. Я прям чувствовал, что у нее вот такое было стремление, чтобы вот никого не забыть, послать эту книгу. Ну, наверное, многие тут имеют ее. Милый Сева, очень вас прошу, как только получите мою открытку, как только получите, напишите мне, послал ли я вам поэзию педагогики. Выяснилось, что нескольким людям я послал вторично. Вчера мне принесли последнюю партию, больше на складе нет книг. А я получаю уже второе известие, что послала вторично. Я точно знаю, что я должна послать еще Лене, не тебе, а другой. А вам я послала, жду ответа, мой дорогой друг. Все, я написал, что да, послали, молюсь, не волнуйтесь. Ну вот все.
Свои 80 лет нормальным, полноценным человеком, какими-то обычными жизненными потребностями, со своими особенностями, со своими симпатиями. Вот в частности, хочу вспомнить, она очень любила искусство пластики. Откуда я это знаю? Она просто была у нас в доме и всегда звонила по телефону и говорила: «Ирочка, а когда мы вместе пообедаем?» Вот. Она очень ценила тонкую кухню, какое-то творчество в этом, и я вот с гордостью ношу ее похвалу моей домашней работе. Всегда рада была пригласить ее к нам пообедать и что-то съесть вкусное. Всегда старалась придумать что-нибудь такое. И вот однажды у нас был в доме такой небольшой семейный праздник. Я все думала, что бы такое сделать, чтобы Марёсина сюрприз преподнести. Ну, долго думала и решила вот что сделать. Значит, я хотела сделать фаршированные яйца. Я купила перепелиные яйца, эти вот маленькие такие, крошечные, вот. Они, значит, покрыты такими пятнышками темными все. У них тонкая-тонкая скорлупа. И когда их сваришь, то буквально вот когда ты отрагиваешься до яйца, оно прям в руке все так вот трескается. И я их, мне так удалось, в общем, я их разрезала пополам. Мало того, я вытащила вот из этого вот крошечного уже полуяйца желтки и начинила яйца и икринками от икры минтай, потому что черной икры в нашем доме не было, доступа к ней у меня тоже не было. И, ну, в общем, я решила, что это что-то было с икрой. И я все это так травкой там закрасила, замазала, и вот на тарелочке вот это вот ювелирное такое изделие лежало. Марюся сидела, все пробовала, и салат, ей все так нравилось. Пила коньячок, ей было 85 лет, с удовольствием это делала. Маленькая рюмочка такая, каждый раз говорила: «Налейте мне коньячку». Вот. А потом вдруг подзывает меня и говорит: «Ира, скажите, пожалуйста, а что это такое?» И показывает на эти яйца. К ним никто не притрагивался. Там, я не знаю, ужас какой-то был в глазах у всех, видя вот эту вот штучку. И я ей сказала: «Марюсь, вы попробуйте». Она: «А что это такое?» Я говорю: «Не могу пробовать, не знаю, что это». Я говорю: «Это перепелиные яйца». Такая была пауза после этого. Марюсь сказала: «Это можно есть?» Я говорю: «Ну, в общем-то, да, Марюсь, только я говорю, там кожица есть, вы попробуйте все-таки как-то ложечкой или вилочкой вытащить это из кожицы». Она так на меня посмотрела и сказала: «Ира, ну что вы, это же произведение искусства». Взяла это пол яйца и съела с кожи. Это было очень приятно.
Ирюша, сразу продолжим.
Ну так получается, что наша семья задавала такие задачи. Началось, конечно, с моего поступления на курсы. Дожили мы, по-моему, насколько я помню, до второго курса, и пошли у нас этюды. Марья Иосифовна, помню, давала мне такие задачи, такие. А потом говорит: «Вы знаете что, попробую-ка я на преодоление». И на преодоление мне был поручен Гаев в Вишневом саде. Здесь есть свидетели этой работы, если можно так назвать эту пытку. И вот дошло дело до знаменитого монолога «Многоуважаемый шкаф». Ныне кандидат искусствоведения, доцент ГИТИС Олег Кудряшов сгромоздил на попа какой-то старый с помойки канцелярский стол и сказал: «Вот это будет твой шкаф». Значит, поскольку я на курсе шел за импровизатора, Марья Осина сказала: «Вот вы знаете что, с монологом дело безнадежно. А вот вы расскажите этому шкафу сказку». И я симпровизировал сказку. Марья Осина, она понравилась, она говорит: «Вы знаете, это про меня. Я после занятия сразу записал, и поскольку Марёсне она приглянулась, вот так, как она в том виде существовала, я позволю себе вам прочитать. Сказка про стол. Жил-был обычный стол. Не золотой, а простой. Канцелярский, канцелярский. Обычный, обычный. Заурядный, заурядный. Просто стол. Обычный заурядный стол канцелярского типа. А сверху он был покрыт материей. Коричневый, коричневый. Шершавый, шершавый. Блестящий, блестящий. Обыкновенной коричневой материи под названием дерматин. Я увидел его в первый раз, когда меня только что приняли в институт. Государственный, государственный. Театральный, театральный. Имени, имени. Государственный театральный институт имени Луначарского. К этому столу подошла девушка, и в руках у нее была целая кипа папок с документами, только что принятых студентов. Это были наши папки, наши дела, личные, личные, тучные, тучные, многообещающие, многообещающие, наши личные дела в обезличенных переплетах. Девушка положила папки на этот самый стол, начала просматривать каждую и укладывать их по очереди, каждый раз выдвигая ящик. В этот момент стол не был столом. Он был доброй коричневой мамой кенгуру, которая то и дело приоткрывала свою деревянную сумку и прижимала к себе все новых и новых детенышей. А потом мы начали учиться. Это было веселое время для нас, для студентов и мебели. Мы собирались вместе и репетировали этюды. О, это было славное время. Мы забывали, что мы студенты, и становились стариками и медведями, сварщиками и жирафами, птицами и мошенниками. Наш стол давно разучился быть столом, он решительно порвался своим дубоватым прошлым и шагнул всеми своими ножками в неведомое, полное перевоплощение. «Послушайте, стол», — сказал я ему однажды, — «будьте, пожалуйста, мустангом». «Диким мустангом, ничего особенного». Дело в том, что у вас тоже четыре ноги и каура и масти спина. Нам кажется, что вы нам подойдете по чисто типажному признаку. Извините, конечно, за некоторое отклонение от метода. Будьте, пожалуйста, мустангом. Мы вас очень просим. Я буду диким мустангом, ответил он. А вы только почувствуете настоящий ветер, бьющий в лицо. Почувствуйте его искренне, прошу вас. А за мной дело не станет. И мы скакали на нем галопом, стегали его настоящими плетьми и были неутомимы даже тогда, когда у него хрустели от напряжения суставы, подгибались от усталости ноги, и воображаемый ветер разносил по сцене клочья настоящего дерматина. А потом наступило время отрыва. О, это было трудное время, особенно для столовой, особенно в столовой. «Вот что стол», — сказал я столу, — «ты будешь играть в моем отрывке, ты будешь постаментом. А кем будете вы? А я буду памятником, если не секрет, памятником кому? Я буду памятником себе. Как вы сказали, постаментом? Ну что ж, я знаю эту работу, мне случалось подпирать, когда я еще был столом. Я стану постаментом, стану, а ты, — сказал он, увлекшись и почему-то переходя на «ты», — ты только будь воистину монументален, глуп и спесив, как подобает быть памятнику себе. А уж я тебя не беспокойся, вознесу. Метр над общим уровнем — это не так мало, старик, а ведь есть еще высота сцены. Я выбрал самые большие гвозди, накрепко прибил его скачущие в разные стороны ноги к сцене, и он отлично справился со своими обязанностями. А потом наступило время целых актов. О, это было грозное время. Стол, будь шкафом. Как? Снова мебелью? Так надо. У меня уже не получится быть шкафом. Пустяки, кому-то ведь я должен говорить многоуважаемый шкаф. Я решительно поставил эту развалину на ребро, и мы начали репетировать. Но он подвел меня. Никакой это был не шкаф, а просто на задних лапах стоял и служил старый неуклюжий пупель со свалявшейся дерматиновой шерстью на спине. «Ты бездарен», — сказал я, — «ты уже не можешь быть даже столом». «Это все, что я могу для тебя сделать», — сказал он. «Все равно я рад, что разучился быть столом. Я ничуть не жалею, зато я научился быть диким мустангом, а это совсем немало. Правда, мустангом я тоже разучился жить. Ну что ж, так было надо. Но разве я не профессионально работал постаментом? Ого! А вот теперь я пудель. Собачья работа на старости лет стоять на задних лапах. Ну пусть так, зато я служу. Служу, старина, и это прекрасно. А потом наступило время каникул. О, это было счастливое время! Я выскочил из института, сдав последний экзамен, и увидел около стены груду деревянных обломков. Ба, да это ты, стол! Хочешь, я починю тебя? И заново обклею дерматину. Ты будешь совсем новым столом. Я разучился быть столом. Я отлакирую тебя. Я обобью тебя бархатом. Ты будешь торжественным столом. Самым лучшим в мире столом для президиума. Нет, я не хочу быть столом. Я думаю, все, старик, скажи, кем ты хочешь быть? Трава. Сухими, сухими. Веселыми, веселыми. Искристыми, искристыми. Жаркими, жаркими. Вот вся сказка.
Спасибо.
Семен Аркадьевич Баркан. Семен Аркадьевич,
да.
Вы знаете Мариочку немножко раньше, чем мы все.
Ну, во-первых,
Покажешь?
Ну, во-первых, трудно уже, потому что как-то, наверное, все устали. И как-то, естественно, наши виды поредели. Во-вторых, трудно, потому что здесь сидят все люди, которые Мариочку прекрасно знают. Знали?
Да.
И Леонид Ефимович сказал, что вообще я бы хотел бы сегодня что-то. Ну вот если Авраам Зинович сказал, что насчет возраста, то, что я хотел бы сказать, это вообще было 120 лет назад, по-моему, почти. Но вот правильно насчет возраста, если человек работает, извините, сейчас у меня идет выпуск, сегодня кончится госэкзамен огромного режиссерского курса заочного, в эти дни набираю новый курс, идут занятия в Щепкинском, тут сидят студенты. В Щепкинскую на 3 дня приехали выпускники, 5 лет назад кончивши, все это в эти дни, просто 10 дней сплю 4 часа в сутки. Ну, вроде, значит, еще не 120. И все-таки, может быть, я скажу то, что не все знают, даже самые близкие люди. Значит, 120. В 1938 году... В 1938-м, значит, я поступал в ГИТИС, мальчишкой, идиотом, ничего не понимавшим, кому и как я поступаю. Совершенно не могли понять мы, почему тысячная толпа и почему люди с третьего курса ГИТИСа, с третьего и со второго подают заявление, чтобы перейти на первый курс. Как-то было трудно, как-то. Это был первый набор Алексея Дмитриевича Попова. Потом скоро я стал старостой курса. Алексей Дмитриевич жил тогда в переулке на Щукина-то, а я жил за углом. Так занятия кончались в 3-4 ночи, то ночью всегда пешком по Арбату, и здесь продолжалось, есть магнитофон, или здесь я был, здесь я писал, я совершенно человек не пишущий. Это не мой, в 4 ночи он присаживался на тротуар и продолжал Ну, это... Так. А потом, значит, худруком в ГИТИСе в это время был Леонид Миронович Леонидов. И так это поколение людей относилось совсем иначе к каким-то вещам. Он всерьез каждый день просматривал журнал ГИТИСа. Надо представить Леонид Мироновича, который всерьез читает, что произошло вчера в ГИТИСе. А так дежурили курсы, старосты писали, то он попал на мою запись какую-то. И вызвал меня в кабинет, где сейчас вторая аудитория. И когда-то Стефан Стефанович был задали. И прочел, и вызвал меня к нему. Значит, был какой-то разговор, и он спросил, не хочу ли я ходить на его репетиции. Ну, тогда называлась созерцательная практика. Знаете, сейчас такая, нет? Созерцательная практика. Он работал на Кремлевских курантами. Это был 39-й, наверное, 40-й, или начало 40-го, наверное, не помню. И, значит, понимаете, как трясущимся я вхожу в хат и прихожу на репетицию. Рядом с ним сидит Марья Васильевна Кнебель. 38-39 год. С тех пор все было связано. Я очень всю жизнь замотан, поэтому я не мог, как Таня Заборовская и другие люди, вот так помогать и каждодневно. Но вот с 38 года вся жизнь совершенно переплетена была с Марьей Васильевной. Первое, конечно, сейчас понимая, если бы записать или снять, ну, товарищи, ну, все понимаете, фигуру Леонида Мироновича в то время еще, эту гигантскую, мощную, философски мыслящую фигуру и чисто актерскую режиссуру, чисто актерскую. Когда он скоро пришел к периоду, когда он больше ничего не мог, это нехорошо говорить о таком великом артисте или ничего, где все смогло. Что у меня отрицательно смотрите, как-то нет?
Нет, нет,
я... Вы подбодрите да. меня. Да. Подбодрите. Значит, когда, в общем, он все, что мог, он сказал артистам. И рядом сидела робкая тогда еще ассистент при великом Леонидове. А все же нам Алексеевич еще успел рассказать при Леониде, потому что он в одно время, то есть, ну, вы, наверное, все знаете вот всю историю, как Алексеевич опоздал на выход к Леониду, например, и так далее. И, значит, все знали Леонидове и Марюса, сидящая рядом. И поверить, что мальчишка второго-третьего курса, наверное, и сейчас понимаю, как она при нем, как она вела и помогала актерам педагогически и по-настоящему по режиссуре выстраивать линию ролей. А потом, конечно, в жизни видел уйму драматических ситуаций с ней, если сказать, трагических, и масса смешного, что правильно здесь говорили. Если говорить о драматических, трагедийных ситуациях, то, значит, они закончили спектакль. Я начал читать книги о курантах в МХАТе. Это невозможно читать, почему-то все было не так. Это пишут уважаемые люди, которых я лично знаю. Но это все было не так почему-то. Или мне казалось совсем иначе. Потому что когда они лишили шанс играть в годовщину Ленина, и оставалось не очень много дней, и решили позвать Владимира Ивановича Немировича Данченко. И Владимир Иванович, ну и что такое, когда он входил в здание вообще для молодого человека, как, ну это, и как он посмотрел, конечно, совершенно гениальный человек, и поэтому не хочется говорить вещи какие-то огорчительные. Но было ощущение, что он вдруг увидел, я плохое скажу, что вдруг в МХАТе, в его великом МХАТе выпускается впервые при тогда отношении этого слоя интеллигенции о Ленине и без него. И он начал появляться на репетициях. И начал репетировать. И Леонид Миронович это очень тяжело переживал. И не знал, что делать ему. Тогда он по одному брал Боголюбова или молодую Пилявскую, отводил в сторонку. И что-то вроде у окна делал какие-то замечания, чтобы не сидеть просто так.
Леонидов?
Леонидов. Ничего, что я это рассказываю, а?
Интересно.
А потом он понял, я говорю, как мне это кажется, но я не ошибаюсь. Просто я немножко огрубляю, потому что это надо поподробно, да, это интересно. А я пытаюсь коротко. А потом он понял, что все-таки он не может взять целиком на себя репетицию, потому что концепции никакого своего решения еще нету. И то он пока заболел. Леонид Миронов совсем оказался в положении, что кто-то тот ковырнул. Начинался со сцены охоты, как вы помните, если вы вспомните эту историю. Он сказал, что нет, не с этой сцены должно начинаться. И он заболел. И что делать Леонидову? И Леонидов заболел. И весь театр понимал, что один болеет, ну как, ну по-хорошему, дипломатично, ну как. И второй чувствует себя совершенно тоже болеет. А приказ от Немировича продолжать репетировать. И вот дальше. Ну, это, конечно, надо бы когда-нибудь, когда будет другая ситуация, подробно, там масса подробностей любопытных. Этот страшный период каждодневных репетиций сцен у Иверских ворот, когда болен Владимир Иванович Немирович Данченко, начавший, болен Леонид Мирович Леонидов, две эти фигуры, и Мариосина, который приказывает репетировать. И мы, поскольку рядом с ним, приказывает, каждый день начинает репетиции, и она репетирует неделю, две, три, четыре. То есть, казалось, вечностью этому читать, когда она... Что он сказать, конечно, по-моему, там можно понять все про Мариосину. При бессмысленной абсурдности и жестокости ситуации, при совершенно полноценной репетиции, при искусстве на все дело, она продала репетировать. Пока Немирович, деликатно, нашел повар, придумал и включился в эту работу. И Леонидов не мог этого пережить и умер. Это я без подробностей. Значит, потом я думал поехать ставить спектакль «Живой труп». И главную роль должен играть народный артист Орлов Худрук. И я с ней хожу у МХАТа, и Мариосина. Ну как, он главный режиссер, народный артист. Я мальчишка-студент, живой труп. Я мечтал ставить Павла Сидоровича эскизы. Все. Сестра Жарова делала эскизы, Лидия Ивановна Наумова Жарова. И она, я помню, как она сказала: «Сеня, а вот я всю жизнь пока была вторым человеком». И как она прочла мне курс, который просто нельзя... Удивительно, как она между, что такое она была при одном, что такое она работала, ну так скажем, с другим, она называла имена. Начиная от, она при Станиславском, она Судаков, она Станицын и так далее, и так далее. А потом Алексей Дмитриевич, вот науку быть рядом с таким человеком, все. И как надо сделать так, чтобы Орлов оказал все, что-то он сам все придумал, сам все поставил, пустяки, пропускаем. А потом появилась потребность иметь свой театр. А там не только современник, там еще ничто не могло родиться. Но есть одно здание историческое в Москве, где работал очень сильный человек, Владимир Ильич. Но с другой фамилией, Шнейдерман. Владимир Ильич Шнейдерман. Вот такое сочетание. Это очень сильный человек был. И он ей придумал театр ЦДКЖ. Зарядом культурно-дорожников, где она собрала молодежную студию очаровательную и поставила там ряд спектаклей. И так я нужен рядом человек, Касимович посоветовал взять меня, и я оказался, она пригласила, и я оказался с ней в этом театре. И ряд спектаклей с ней и около нее она поправляла. И очень жаль, что этот спектакль ушли, потому что там у нее были удивительные работы. «Красавец-мужчина», «Лондонские трущобы», «Потерянный дом» Михалкова. Она была в расцвете молодых еще сил, она была еще не этой Мариосиной. И вот этот театр. А потом стало невозможно работать, она сказала, что она ушла, без нее делать было нечего, я тоже ушел, а жена осталась там работать с ней. А потом, кто знает, или мне довелось, ее муки о переезде на новую квартиру с Ватковского. Она в Ватковском жила, не помните, Ватковского? Вот есть, помните, квартиру в Ватковском, да? И вот ее проблема, переезжать ли, бросать ли свою квартиру. А потом вообще, кто... Это вот можно написать только, что такое Елена Осина? Вот что такое в ее жизни, в самом деле, Елена Осина? А у Елены Осины оказалась потом страсть одностранная. И тут опять все замкнулось. Елена Осина обожала цыган. Обожала. Она умирала от цыган совершенно. Поэтому Бедная Мариусова смотрела все спектакли, по-моему, по несколько раз. Ну, Елена Васильевна расплывалась в этом, и Мариусова тоже была довольна, и тут я выслушал всякое уже. Вот, значит, а потом, значит, она попросила, чтобы все-таки послушать цыган иначе. Ну, это театр, это советская пьеса, и цыгане делают революцию, цыгане выиграют Отечественную войну, там все было. Вот. А нельзя ли их послушать иначе? И, значит, я должен был это обеспечить. Жил я на 23-м этаже Калининского проспекта. Значит, она, Елена Васильевна, Павел Александрович Марков, ну и еще два человека. Я не решил называть, они существуют, хорошо работают. Еще два человека, которых вы все знаете. Я не понимаю, почему это были эти два человека. А, можно понять, наверное. Это был все Причастальский и жена его.
Кто?
Астальский и Елена. То ли Мариосина, я не знаю, как получилось, что это. Я пригласил группу цыган на посиделки. Так как я в театре имя Мариосина, все время еще упоминал, 24 раза в день, и они узнали, что сидит Мариосина живьем, то они завелись. Это отдельно, сами по цыган, это отдельный разговор. Завелись, и, короче, час ночи, два ночи, три ночи, четыре ночи, пять и шесть утра все спят, кроме Морозины и Елены Васильевны. Они как будто только это началось. А цыгане, ну и тоже еще все разрешили кое-что. В полную силу с 23-го этажа Волшининовых, не Васю Туманскую, никого остановить было невозможно. Их когда не для себя, они очень не любят, когда по делу, а вот для себя это круглые сутки. И вот ночь. И Мариосина, как будто только сейчас вечерные часа, и Елена Васильевна, умирая в этом деле, я эти-то спят, а Мариосина нет. Я дальше давайте. Нет. На утро я обошел все почти этажи с 24-го, потому что надо было 24-й этаж, до низу, извинялся за это хулиганство, что ночь. Что вы? Мы всю ночь в открытых окон слушали тоже. Значит, это прошло благополучно. Гастроли этого театра, к ней Причехова, больная была, лежала в Ялте. И болела серьезно к этому моменту. И Мария Васильевна упросила директора театра. Мария Васильевна все это, как создала атмосферу этой встречи, всего разговора с Книпер, и их отношения, это, конечно, тоже целое отдельное. Феноменальная память. Вот меня поражало. Я сейчас кончаю. Знаете, ну, старые люди помнят что-то давнишнее, что-то вот новое не помнят. Так как жена работала в этом театре. И мы как-то... То когда я пришел уже на эту квартиру, о которой вы читали, она была одна, а я созвонился с ней. Наверное, что кто-то откроет. Она болела, она сама открыла дверь, и был разговор. То есть... Я просто про... Она спрашивала меня о таких подробностях недавних. Ну, что у меня в доме произошло? Дочь, супружество дочери, внук. По имени, подробно. Это только, ну, по телефону я стал месяц, два, три, полгода назад, год назад. Абсолютно вот так, как будто она... Ну, я же как будто ежедневно, хотя мы по теме довольно редко общались. Все абсолютно. Я не мог вспомнить подробность, которую спрашивала моих совершенно удивительная какая... А потом вся уже, когда она с Седмичем, это совсем отдельно. Что-то я долго говорю, извините. Это надо отдельно подробно.
Простите, спасибо, спасибо, спасибо.
Я еще прошу с цыганами отнести.
Сереж, вперед. Давай, давай. Сейчас Сережа Арцебашев что-то всем... Какое-то тоже будет что, Сережа? Будет
совершенно,
кино, да?
Совершенно бездарный какой-то
произведение. Давай, давай, Сергей.
Произведение. А что это, что? Это мне просто Варецкий говорил.
Всем большое спасибо.